Глава третья. Беженцы. Вторые сутки сыпал мелкий, ни на минуту не прекращающийся дождь. Небо заволокло серой пеленой, закрывшей солнце, но оказавшейся неспособной скрыть похожие на язвы на шлепке черных дисков. Кийск шел, сутулившись, глубоко засунув руки в карманы и нацепив на голову целлофановый пакет. Группа беженцев, к которой он присоединился на окраине города, состояла человек из 30, не считая маленьких детей, которых везли в колясках или несли на руках. Большинство составляли мужчины примерно такого же возраста, что и Кийск. С некоторыми из них шли жены и дети. Были среди них и 2 старика, один седой как лунь, другой абсолютно лысый, упорно шедшие вперед и гордо отвергавшие любую предлагаемую им помощь. Поклажа, которую несли с собой люди, состояла в основном из одежды и запасов продовольствия. Словно повинуясь какому-то природному инстинкту, беженцы сразу, как только вышли из города, свернули с шоссе на небольшую грунтовую дорогу, которая, размытая дождем, сделалась почти непроходимой. За 2 дня они с трудом одолели расстояние, которое по шоссе прошли бы менее чем за день. Впрочем, они и сами не знали, куда шли. Собравшись вместе, они решили просто идти, пока хватит сил, стараясь уйти подальше от города. Кров они надеялись найти в одном из крупных фермерских хозяйств. В пути и на остановках люди почти ни о чем не говорили. Все были подавлены и молчаливы, каждый думал о своем, о том, что осталось за спиной. Кийску казалось, после появления пришельцев, из города должен был начаться массовый исход. Однако этого не произошло. Судя по разговорам на улицах, люди не были в восторге от того, что пришельцы объявили себя хозяевами, но тем не менее не спешили покидать насиженные места. Все рассуждения сводились к тому, что уйти всегда можно, а для начала надо бы посмотреть, разобраться, чего, собственно, хотят эти самые хозяева. С голыми руками с ними все равно не совладать, да и не все ли равно, как они себя называют, если и в самом деле наведут порядок и накормят. Короче, поживем, увидим. Кийска подобные речи не удивляли и не злили. Он и сам, наверное, рассуждал бы таким же образом, если бы не знал, что за грозная и непостижимая сила поддерживает, а, возможно, и направляет действия пришельцев. Понять и как-то оценить действия лабиринта не представляется возможным, поскольку протекающие в нем процессы не имеют ничего общего с человеческим мышлением. Его нельзя победить, с ним невозможно договориться, и неизвестно, что произойдет с теми, кто подчинится ему. Кийск не пытался выспрашивать у своих спутников мотивы, вынудившие их покинуть город. Но, похоже, все они оценивали появление пришельцев не иначе, как вторжение, и разговор, если и заходил, то лишь о том, что следует готовиться к сопротивлению. Кийск считал эти разговоры ничем не обоснованной бравадой. Сам он ушел из города только потому, что не хотел снова становиться подопытной крысой, мечущейся в замкнутом пространстве и время от времени получающей за свою сообразительность то кусочек сыра, то удар тока. Уже в сумерках, ища для ночлега место по суше, беженцы подошли к высокой декоративной ограде, увитой в несколько слоев садовой лианой. Вскоре нашлись и ворота, которые охраняли 2 пехотинцев в черных блестящих дождевиках, вооруженные автоматами АК-110. Погасшая навсегда неоновая вывеска над воротами гласила, что за изгородью находится тренировочная база спортивного общества «Вега». Под ней был вывешен квадратный лист чертежного пластика, на котором синими буквами, расплывшимися от дождя, от руки было выведено «Здесь принимаются беженцы». Это простое объявление поразило Кийска сильнее, чем все, что он увидел за последние дни. Казалось невероятным, что среди всеобщего хаоса и неразберихи, после парализовавших практически все население безнадежности и апатии, нашлись или нашелся кто-то, решившийся взвалить на себя ответственность за жизни хотя бы небольшой группы людей. Солдаты открыли калитку в воротах. «Идите прямо», — сказал один из них. «В центральном здании вы сможете получить необходимую информацию и помощь». Беженцы прошли по широкой аллее парка и вышли к большому бассейну, вокруг которого буквой «П» стояли 3 трехэтажных корпуса. В некоторых окнах горел неяркий желтоватый свет. Просторный холл центрального корпуса был освещен самодельными керосиновыми лампами. Встретившие их пехотинцы сразу же предложили беженцам сухую одежду, полотенца и шерстяные пледы. На столе появилась еда и горячий чай. Тех, кто есть не хотел, сидевший за отдельным столиком сержант, записывал в толстую клеенчатую тетрадь, после чего солдаты разводили усталых людей по комнатам. Выпив стакан горячего крепкого чая, Кийск подошел к сержанту. «Ива Кийск, отряд галактической разведки». Сержант аккуратно занес данные Кийска в тетрадь. «Вы из какого подразделения?» — спросил Кийск. 12-я рота отряда «Стинг». «Кто организовал помощь беженцам?» «Мы». «Кто вами командует?» «Капитан Баслов». «Я могу его видеть?» «У меня имеется информация, которая его заинтересует». «Поднимитесь на 2-й этаж. 2-я дверь направо от лестницы». Сержант ручкой показал, где найти лестницу.